В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас і пропонуємо наступні півгодини поговорити про заяви і реальні наміри володаря Кремля Володимира Путіна.
Є певні рухи можливі до того, що, можливо, миротворча місія на Донбасі, вона зможе розблокувати процес реалізації мінських домовленостей. Можливий такий варіант, можливі якісь посили, які ми можемо розглядати.
Чи змінюється риторика Володимира Путіна щодо України? Чи означає це, що зміняться також за словами і його дії? І чи є підстави очікувати, що Росія сама піде з Донбасу? Поговоримо про це з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучайтеся до обговорення. Слухайте нашу програму на сайті radiosvoboda.org. В Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо «Крим Реалі». Також дивіться нашу програму на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Росії Володимир Путін сказав на засіданні Держдуми, що Україна, Молдова, Вірменія та інші країни, які раніше входили до складу Радянського Союзу, мають право проводити власну політику. Він зазначив, що до цього потрібно ставитися з повагою, тому що інакше не вдасться побудувати відносини з цими країнами. Водночас Володимир Путін підкреслив, що Росія повинна захищати свої інтереси. Тим часом спецпредставник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер висловив сподівання на прогрес в переговорах з Росією щодо Донбасу після переобрання президента Росії. Про те, що зміна риторики Володимира Путіна і сподівання Волкера означають для України, поговоримо з гостями програми. З нами на зв'язку директор української консалтингової групи Дмитро Разумков. Вітаємо вас, пане Разумков, в нашому ефірі.
Доброе утро.
Як, на вашу думку, чи можна слова Путіна про право країн колишніх республік Радянського Союзу проводити власну політику чимось більшим вважати, ніж просто констатацією факту? Чи це дійсно свідчить про те, що бачення Путіна дещо пом'якшується, зокрема стосовно України, якщо брати?
Знаете, слова Путина на 100% соответствуют нормам и принципам международного права и цивилизованного мира, но, к сожалению, из уст российского президента это просто слова, которые, к сожалению, не несут никакой смысловой нагрузки, потому что в данной сложившейся ситуации я бы напрягся на месте Армении, потому что о праве самоопределения в Молдове и в Украине Путин говорил и ранее. Там есть на сегодняшний момент, я имею в виду Молдову, Приднестровье, а у нас аннексированный Крым и оккупированная часть Донбасса.
Тобто це такий натяк для Вірменії, ну хоча там є військові бази російські.
Там і так стоять, да, російські бази, просто щоб це не привело к более серйозной ескалации проблем в Армении, потому что помимо российских баз там есть еще и Нагорный Карабах, фактически постоянная горячая точка на карте мира. Поэтому заявления Путина, они, к сожалению, остаются просто заявлениями. В качестве подтверждения моих слов давайте вспомним заявление президента Российской Федерации по поводу того, что российских войск в Крыму по, скажем так, наведению порядка, то, что называлось в России, нету. И только через 2 года было признано о том, что так называемые зеленые человечки и вежливые люди это были войска специального назначения Российской Федерации. Я думаю, что через какой-то промежуток времени будут и другие громкие заявления. Но, к сожалению, они всегда будут оставаться только заявлениями. Потому что обещания Кремля и слова Кремля они очень часто, особенно за последние 5-7 лет, расходятся с тем, что реально Кремль делает. Очень просто, конечно, констатировать факт, но потом проводить политику, которая абсолютно не консолидируется и не коррелируется с теми заявлениями, которые были сделаны ранее. Точно так же и по многим другим вопросам, да, если мы возьмем Украину, с одной стороны, Кремль всегда говорил о том, что Украина независимое государство, они вправе принимать самостоятельные решения, и эта риторика, она наблюдалась на протяжении многих лет. Но это абсолютно не помешало аннексировать Крым, несмотря на большой союзный договор. Это абсолютно не помешало Российской Федерации по состоянию на сегодня финансировать и фактически управлять так называемыми квазиреспубликами ЛНР, ДНР и их полутеррористическими армиями. Поэтому мне бы, конечно, хотелось сказать, что да, Кремль поменял свою риторику, и сегодня наступит тот день, когда он развернется на 180 градусов и пойдет по пути снижения градуса на востоке государств, на востоке Украины и постепенного выведения своих войск с территории нашей страны. Но я думаю, что этого не произойдет. И мы это увидим в ближайшем будущем, когда Кремль и дальше будет блокировать вопросы введения миротворческих войск на территорию Украины на нормальных цивилизованных условиях, а не на тех, которые предлагают сегодня Путин и его команда.
Ну от ми говоримо про риторику керівника Кремля, але деякі експерти звертали увагу і на риторику російських засобів масової інформації, підконтрольних, власне, Кремлю, які останнім часом теж дещо змінили риторику стосовно України і, зокрема, її окупованих територій, вже з відповідних сюжетів нібито виключають згадки про Росію, будь-яку цікавість до війни на Сході, більше не говорять про необхідність захищати російськомовне населення, про підтримку ДНР, ЛНР так званих. Чи помітили ви зміну цієї риторики ЗМІ?
Ну, якщо ми з вами подивимося в ретроспективі, то така тенденція, вона достатньо циклічна. Російські СМІ время від времени знижують кількість інформаційних посилів по ситуации в Украине, потом они снова нарастают. Я бы пока не проводил какую-то стоп-линию и не говорил о том, что все-таки меняется эта риторика, потому что на протяжении уже нескольких лет мы видим вот такие скачки и затухание информационных волн. В принципе, поэтому они называются информационные волны, что они должны идти в таком формате. К сожалению, давайте не забывать, что вопрос Крыма, который является территорией Украины, Российская Федерация не рассматривает на сегодняшний момент в качестве дискуссии ни в каком формате, и они на это не пойдут. А снижение, скажем так, информационного потока по Донбассу, ну, тоже достаточно такой непонятная активность. И посмотрим сейчас, как будут происходить события в ближайшие недели после встречи Порошенко, Меркель и Макрона, на которой не было президента Российской Федерации. Мы знаем, что Путин очень болезненно реагирует на любые такие изоляционные вещи со стороны Европы и развитых стран мира. Поэтому я не исключаю, к сожалению, более глубокой эскалации на фронте, на востоке государства. И мы, в принципе, в определенной степени это видим уже на протяжении нескольких недель. Будем надеяться, что ситуация не усугубится.
До нашої розмови долучається також політолог Кирило Сазонов. Вітаємо вас, пане Сазонов, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
От ми намагаємося проаналізувати риторику Володимира Путіна і з'ясувати, чи послідує за цією риторикою дії і які можуть бути дії. Зокрема, Володимир Путін нагадав на засіданні Держдуми, що колишні країни Радянського Союзу мають право проводити власну політику, в тому числі згадав Україну, Молдову, Вірменію. Водночас, от пан Разумков нагадав зустріч нормандської трійки, так би мовити, нормандської четвірки в обмеженому складі без Путіна, яка відбулася напередодні, Меркель, Макрон, Порошенко зустрічалися. Чи не викличе це навпаки зміну дій, ми не говоримо про риторику, а дій Росії на непідконтрольних Україні територіях, на окупованих? Чи може це спричинити, зокрема, ескалацію конфлікту на Донбасі? Як ви гадаєте, пане Сазонов?
Я совершенно не понимаю, почему вы смешиваете встречу Порошенко с Меркель, Макроном и риторику Путина. Тут нет никакой связи совершенно, это совершенно не связанные процессы. Россия играет свою игру, и Путин действительно на заседании Госдумы во время назначения Медведева сказал, что Украина, Молдова и Армения имеют право проводить собственную политику, нужно относиться к этому с уважением, иначе не получится выстроить двусторонние отношения. Двусторонние отношения с Украиной Кремль всегда видел одинаково. Мы – это часть империи, мы – провинция, мы должны быть полностью подконтрольны. Ничего, по большому счету, ни в голове у них нигде не изменилось. То есть, если идет такая риторика, тут очень важно обратить еще на один момент. Вышел фильм на «Россия-1» недавно, называется «Русская весна». И концепция совершенно новая. То есть, там вообще не фигурируют российские флаги, которые были на всех акциях. Нет разговоров про русский мир, про Новороссию, про защиту русскоязычного населения. Они подают новую порцию для своего избирателя о том, что есть Украина, в ней есть гражданский конфликт. Отдельный регион восточный хочет федерализации страны, а России там вообще нет. То есть логика такая. Это прекрасно гармонирует с тем, что говорил Путин. То есть захватить Украину силой не получилось. Когда они напали в 2014-м, у нас, да, действительно было разгромленное, за 20 лет разграбленное, разворованное, доведенное фактически до нуля армия, нашпигованные вражеской агентурой спецслужбы и Министерства обороны. И тогда какие-то шансы, может, и были, но встали на пути добробаты и достаточно резкие шаги украинской власти новой. Сейчас, в 2018 году, взять Украину штурмом, взять военной силой Россия просто не может. И они это прекрасно понимают. Но от мечты контролировать Украину никто не отказывается там. То есть и это противоречит их самой логике. Поэтому Путин, конечно, врет. Не собирается он ни уважать права Украины, ни уважать нашу независимость, ни уважать нашу внешнюю политику. Не пускать нас ни в НАТО, ни допускать евроинтеграции и каких-то успехов. Потому что это слишком опасный прецедент. Слишком опасный пример для российского населения. Просто война будет продолжаться с упором на другие методы. В принципе, российские генералы давно уже озвучивали эту концепцию, что военная сила – это лишь одна четверть составляющей войны. То есть будет делаться упор на пропаганду, на украинскую политику. То есть финансы будут вливаться в украинских политиков, которые настроены на сотрудничество с Россией, в СМИ, которые отражают российскую точку зрения, в экспертное сообщество, в общественные организации разные. То есть задача будет провести Верховную Раду как можно больше пророссийских сил, а те силы, которые выступают на стороне Украины с антироссийской риторикой, их провести максимальное количество при минимальной численности, чтобы, грубо говоря, демократы не могли между собой договориться и вынуждены были сотрудничать с пророссийскими силами. Это главная задача. И вторая задача – это все-таки уйти из Донбасса под любым предлогом, с красивым лицом, поэтому эта риторика идет, что это внутреннее дело Украины. Это для своего электората и для Запада. И заставит нас принять Донбасс, максимально прожав особый статус, прописанный в Минске. То есть независимость местных органов власти, право вето, защищенное финансирование из украинского бюджета, народная милиция, амнистия боевикам, независимые от Украины суды и прокуратура. То есть все вот эти вот вещи, чтобы этот очаг, через который смогут напрямую влиять на украинскую власть, и в любой момент это может стать новой горячей точкой. Плюс российское лобби, пятая колонна в Верховной Раде местных советов. То есть война продолжается, война не смягчается, Путин не стал добрее, не стал нас уважать.
Тобто ви гадаєте, більше буде ставка робитися на такі гібридні методи гібридної війни?
Безусловно, безусловно. Просто военные силы уже не хватает у России, чтобы полноценно бороться с Украиной. Нет тех сил. Ну, то есть они уже несколько раз пробовали, ничего не получилось. Без поддержки местного населения они оказались беспомощны. А эту поддержку ни в Запорожье, ни в Днепре, ни в Харькове, ни в Киеве они не получили. То есть будут постепенно раскачивать, будет мощная зрада, все одинаковые. Послемайданная власть не справилась. Ну, чтобы... Понятно, что патриотов они этим не убедят, но они соберут хороший урожай из сомневающейся аудитории.
Угу. А от, пане Сазонову, а ці гібридні методи не вдарять по самій Росії? Адже Захід проти Росії також веде протистояння, теж можна сказати, гібридними методами. Санкції, персональні, секторальні санкції, вони вже дають свій, принаймні, в грошах можна виміряти падіння рубля, там втрати ціни в акціях, плюс на міжнародній арені в сирійському конфлікті, довкола Ірану. В зв'язку з цим, якщо розглядати і ситуацію в Україні, от російський політолог Андрій Піонковський висловив думку, що Путін опинився в складній ситуації, йому доведеться робити якісь поступки в українському питанні. Все-таки цих поступок можна чекати?
Можна говорити?
Так, звичайно.
Так, я начал отвечать с самого начала, потому что я начал отвечать, а вы дальше что-то рассказывали. Так вот, санкции уже действуют на Россию, но не надо думать, что Запад в целом, как единое целое, пытается с Россией бороться. У всех свои интересы. Мы видим, что Германия участвует в строительстве Северного потока и не собирается от него отказываться, потому что это бизнес-интересы. Такие же интересы есть у Австрии, похожие интересы есть у Франции. То есть у всех свои какие-то игры и вовсе не ставят ни то целью себе защитить именно Украину. Они хотят, чтобы прекратился конфликт в Европе. Как угодно, чтобы красиво он закончился, и можно было спокойно заниматься бизнесом, в том числе и с Россией. Если эту проблему удастся решить за счет Украины, за счет каких-то политических уступок Украины России, то они, в принципе, не возражают. Они работают на своего избирателя, а вовсе не на нашего. То есть рассчитывать на такую очень мощную борьбу Запада за Украину давно уже не стоит. Санкции работают пока. Они действуют, и это, в принципе, хорошо. И против них направлена риторика Путина в данном случае. То, что мы не вмешиваемся в дела Украины, мы там не участвуем. И он может демонстративно забирать свои войска оттуда, оставляя боевиков на растерзание, чтобы сняли санкции. Но при сохранении своего общего влияния на украинскую политику, безусловно.
Тобто питання в тому, якщо навіть і зробить Путін поступки в питанні України, чи будуть вони в інтересах України, ці поступки?
Да, это ни в коем случае, даже я бы не назвал уступками, это игра. Он может демонстративно убрать, выражаясь шахматной терминологией, ферзя с центра поля, выдвинув две туры и двух слонов по флангам. То есть ничего не меняется. Украина, если может защитить себя, существует. Если не может, ни политически, ни военно, любой пробой, Россия сразу вмешивается и сразу пытается нам диктовать свои условия. И по-другому не будет, даже когда уйдет Путин. То есть это, ну, коллективная российская ментальность. Нам надо исходить из этого, из-за того, что, ну, из того, что добрые слова в данном случае преследуют одну цель – усыпить внимание, обмануть и нанести удар с другой стороны.
Зрозуміло вашу думку. Пане Разумков, а як ви гадаєте, можливо, дійсно Путін просто такими словами присипляє увагу і переключиться в своїх діях більше от, дійсно на впливі на вибори, зокрема на парламентські вибори, для того, щоб провести таку прокремлівську колону в український парламент?
Я думаю, тут с коллегой соглашусь, я думаю, что это многогранная игра, вот то, что Путин называет многоходовочкой, здесь это, помимо всего, еще и, скажем так, многосерийка. Потому что от гибридной войны никто отказываться не будет. От горячей войны, которая, к сожалению, происходит сегодня на востоке нашего государства, я думаю, что Кремль тоже не готов уходить, потому что это может быть негативно воспринято внутри государства, а терять рейтинг и поддержку Путин очень не любит. Помимо всего, скажем так, это не ново. Кремль и так настаивает на выполнении Минска, но, правда, он настаивает на выполнении Минска абсолютно на своих условиях. Не так, как это записано, пошаговая инструкция, что, зачем должно происходить. А Кремль пытается перевернуть все с ног на голову и пойти в обратном порядке. Проведение сначала выборов, а проведение выборов в сегодняшних условиях, мы понимаем, что это не выборы, а назначение, это даже не прокремлевских, это фактически представители спецслужб Российской Федерации, на должности народных депутатов Украины, которые будут, естественно, отстаивать неукраинские интересы в украинском парламенте. И да, задача максимум как была, так и остается для Кремля вернуть Донбасс в Украину, но абсолютно сохранить за собой рычаги влияния, притом рычаги влияния не только на
эту территорию, да, на часть Луганской и Донецкой области, а и заложить механизмы, которыми можно будет полностью заблокировать дальнейшие евроинтеграционные процессы нашего государства. Поэтому это весь комплекс вопросов. И я не думаю, что по состоянию на сегодня Кремль отказался хотя бы от одного из этих направлений. Санкции действуют, и, скажем так, говорить о том, что они малоэффективны, будет тоже неправильно. Надеяться на то, что Европа своими там, армиями или своими силовыми ведомствами будет поддерживать украинскую армию, этого не произойдет. Этого не будет, и Соединенных Штатов, и армии Соединенных Штатов здесь не будет. По крайней мере, если мы говорим о том развитии событий, которые есть сегодня, и исключаем самый страшный сценарий, так называемой Третьей мировой войны. Тем не менее, что могут, то они осуществляют. Естественно, каждое государство отстаивает в первую очередь свои интересы, интересы своих граждан, интересы своей экономики. И то, о чем говорил коллега, «Северный поток-2» тому подтверждение. Поэтому я думаю, что это все попытки сохранить, вернее, не сохранить, а поддержать имидж миротворца, который упорно на себя пытается надеть Владимир Путин, но у большей части мировых лідерів уже эта пелена з глаз упала давно.
Наведу ще думку, ще одну експертне міркування. Заяви Путіна щодо України навряд чи вплинуть на його політику. Таке переконання висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко.
Путін ніколи не заявляв, що Україна повинна згоджувати свої дії там, чи Російською Федерацією, чи з якимось іншими. Це між рядків, можливо, читалося, але прямих таких заяв потрібних не було. Але те, що є певні рухи, можливі до того, що, можливо, миротворча місія на Донбасі, вона зможе розблокувати процес реалізації кримських домовленостей, і, можливо, є бажання все ж таки у Володимира Путіна бути певним миротворцем, зокрема, в першу чергу, через необхідність повернення доступу, скажімо так, бізнесу російському і олігархам до світового капіталу і до відповідно світових ринків. Це можливий такий варіант, можливий якісь посили, які ми можемо розглядати. Хоча, знову ж таки, в принципі, диспозиція сторін якось не змінилася.
Це була думка експерта Ігоря Петренка. Пане Сазонов, от Ігор Петренко фактично процитував висловлювання Курта Волкера, що миротворча місія на Донбасі може розблокувати процес реалізації мінських домовленостей. Ще нещодавно Курт Волкер в інтерв'ю «Голосу Америки» сказав, що є сподівання на певний прогрес у переговорах по Донбасу. Невже Америка не бачить оцю многоходовочку Путіна?
Прекрасно видит Америка. Я читал интервью Волкера «Голос Америки». Замечательное интервью, действительно. Все вот это было озвучено больше года назад после визита Яценюка в США и массы неформальных встреч. Что миротворцев вести можно, в принципе, в любую секунду. На это согласны Штаты, на это согласна Украина, на это согласны европейские государства. Но есть два момента. На это не согласна Россия. Потому что она хочет видеть своих миротворцев. А что мы получим в результате, если у нас будут российские миротворцы или миротворцы из АДКБ? Это те же боевики, только в голубых касках. То есть этот вариант нас категорически не устраивает. И поэтому все упирается в то, что Россия не даст согласия на миротворческую миссию, во всяком случае сейчас не дает, в том формате, в котором это устраивает Украину. А Волкер, кроме этого, очень правильно сказал, что в принципе война в Донбассе закончится в любой день, как только Россия уберет оттуда свои войска. То есть на самом деле вся мирная риторика Путина напоминает финал сказки про Красную Шапочку. Он, как волк, забежал в домик, съел бабушку и переоделся в ее одежду, лег на ее кроватку и пытается изобразить, что он бабушка. На самом деле мы задаем резонный вопрос: бабушка, почему у тебя такие большие зубы? То есть почему украинские политзаключенные находятся в России? Почему нет обмена пленными? И Россия, естественно, блокирует обмен. Украина готова давно по формату всех на всех. Почему идет пропаганда? Почему не уходят российские войска? Почему вливаются сумасшедшие деньги в реализацию кремлевских проектов через там ряд телеканалов, через ряд политиков, через одну, все мы знаем, какую церковную организацию? То есть зубки остались. Мирная риторика переодетого в бабушку волка ничего не меняет. Зубы остаются теми же, и планы остаются теми же.
Але звідки оптимізм у Курта Волкера, що ситуація може змінитися? Він казав, що до виборів, зрозуміло, Росія була зайнята якраз виборами, а от тепер є сподівання на прогрес.
Есть оптимистичный сценарий, который сейчас обсуждается в кулуарах. Это то, что действительно прошли выборы, прошла инаугурация Путина. За лето они накажут невиновных и наградят непричастных. А осенью возможен сценарий выхода российских войск из Донбасса в обмен на ослабление санкций. Последние санкции США оказались достаточно болезненными. То есть такой сценарий есть, и, видимо, Волкер, который над ним много работал, настроен оптимистично, что его получится реализовать. То есть для Европы и для США вопрос горячего конфликта в Европе, то есть на востоке Украины, будет тем самым закрыт. Но для Украины война продолжится, просто, как говорил коллега, в гибридном формате. Россия будет бороться за контроль над Украиной уже другими методами. Как, в принципе, борется и сейчас.
Пане Разумков, а на вашу думку, наскільки реалістичний такий дійсно сценарій до осені чи восени, що на який, власне, сподівається Курт Волкер, і чи Україні дійсно цей сценарій зовсім не підходить?
Ну, на самом деле, прекращение боевых действий, это, конечно, будет плюсом, но война действительно не закончится. С другой стороны, я не очень верю в реалистичность этого сценария. Да, он действительно обсуждается. Мы, к сожалению, уже слышали от Курта Волкера заявление о том, что там достигнуты определенный прогресс в переговорах двойки Волкер-Сурков, и потом, к сожалению, на очередной встрече это все было обрушено. Ну, скажем так, Волкер привык к тому, что достигнутые договоренности должны выполняться. К сожалению, с Российской Федерацией, я еще раз повторюсь, на протяжении последних лет это не работает. И те обещания, которые мы можем получать как от руководства России, так и от переговорщиков, они не будут выполняться. Поэтому говорить о том, что в ближайшем будущем появятся миротворцы, я думаю, что этого не произойдет, к сожалению, большому сожалению. И я вижу развитие событий и возможность их появления только в том случае, если Россия потеряет право вето в Совете
Ради безпеки ООН.
Да. Это тогда даст возможность принять решение по миротворцам. Но, с другой стороны, это будет очень серьезная пощечина Российской Федерации и непосредственно самому Путину. И мы не до конца понимаем, как он будет на это реагировать. Но лишение права вето очень сильно подорвет влияние России на международном уровне, в первую очередь в Совете Безопасности ООН и в самой организации.
Дякую, пане Разумков. І все-таки, пане Сазонов, якщо припустити, що рішення про миротворців буде ухвалено, гаряча фаза війни на Донбасі припиниться, невже тоді Україна залишиться з Росією і з її гібридними методами війни сам на сам?
Украина, по большому счету, 90% нагрузки борьбы с Россией вытягивала, вытягивает и будет вытягивать сама. Как пан Разумков совершенно справедливо сказал, не будут чужие армии сражаться за нас. То есть они могут приезжать сюда для тренировки там, во время горячей фазы, проверить новое оружие на российской технике. Но умирать за Украину ни немец, ни поляк, ни француз, ни американец не придут. Это слишком дорого и слишком болезненно для их избирателя. Равно как участвовать в гибридной войне на стороне Украины, они не будут, только в той степени, в какой защищаются сами, либо опробуют новые методы. То есть, так или иначе, нам нужно расстаться с иллюзией, что кто-то будет бороться за нас на всех фронтах. Основную нагрузку вытащит Украина. Нам могут помочь материально, нам могут помочь технически немножко, но основная нагрузка на нас. Увы, мы никому не нужны, кроме нас.
Що ж, цим малооптимістичним висновком завершуємо цей фрагмент нашого ефіру. Дякуємо за участь у програмі. З нами на зв'язку був політолог Кирило Сазонов, директор української консалтингової групи Дмитро Разумков. Ми говорили про заяви Володимира Путіна, які нібито свідчать про пом'якшення риторики стосовно України, про те, що країни, які входили колись до складу Радянського Союзу, мають право проводити власну політику, намагалися з'ясувати, що стоїть за цими словами і чи слід очікувати після таких слів зміни дій реальної політики щодо тієї ж України. От висновки робіть самі, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет з цієї розмови, яка в нас відбулася. Це програма «Радіо Свобода». Лишайтеся з нами. У студії ведучий Юрій Матвійчук.